Перевод. В течение второго месяца Друва Махарадж ел один раз в шесть дней, питаясь только сухой травой и листьями. Так он продолжал поклоняться Господу. Комментария нет. Текст 74. Триттиям чанаян масам наваме наваме хани абхакша уттамашлокам упадхава самадхина. В течение третьего месяца он вовсе перестал есть и жил на одной воде, принимая ее раз в девять дней. Он постоянно был погружен в транс и поклонялся Верховному Господу, которого воспевает в самых лучших стихах. Комментария нет. Текст 75. Чатурдхам апивай масам двадаше двадаше хани ваю бхакшо джиташ васо дьяянтевам адхараят. За четвертый месяц Друва Махарадж в совершенстве владел дыхательными упражнениями, так что делал один вдох в 12 дней. Таким образом он полностью успокоил свой ум и, погрузившись в медитацию, продолжал поклоняться Верховной Личности Бога. Текст 76. Панчами мася ну прапте джита швасо нрипат маджа дьяян брахма падайки на тастхао станур ивачала. К началу пятого месяца Махарадж Друва, сын царя, научился управлять своим дыханием так хорошо, что мог стоять на одной ноге неподвижно, как колонна, полностью сосредоточив свой ум на парабрахмане. И текст 77. Сарватамана акришья хриди бутендрия шаям дьяян бхагавато рупам надракшит кинчана парам. Он подчинил себе свои чувства и их объекты и таким образом сосредоточил свой ум на образе Верховной Личности Бога, не позволяя ему отвлекаться ни на что другое. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе очень хорошо описан принцип йогической медитации. Смысл медитации в том, чтобы сосредоточить свой ум на образе Верховной Личности Бога, не позволяя ему отвлекаться ни на что другое. Тот, кто считает, что с одинаковым успехом можно медитировать на нечто безличное, заблуждается. Как объясняется в Бхагавад-гите, человек, пытающийся медитировать на безличный брахман, только напрасно теряет свое время, поскольку такая медитация сопряжена с ненужными трудностями. Ом агьянти мирандасья агьянанджана шалакая чакшу милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутали свайам рупа кадармахьям дадати свападантикам ванчакал патарубьяшча крипа синхупья эвача хатитанам паванипью вайшнавипью наму намаха дай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васадибу Бхактавринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Конечно, конечно, читаем дальше, мы теперь конечно с вами начинаем говорить о том, что мы понимаем, что мы попали, что с нами мы будем подышать, нам нужно будет, конечно, читать дальше, мы теперь читаем до самого тема. Нам остается рассказать две гуруани, прочарины, не решишь, что мы на них прочитаем дальше. Двитиям чатадхама сам шаштхе шаштхир бакодине трина парнади бихширнай кританно бьярчаян вибхум. В течение второго месяца Друва Махарадж ел один раз в шесть дней, питаясь только сухой травой и листьями. Так он продолжал поклоняться Господу. В течение третьего месяца он вовсе перестал есть и жил на одной воде, принимая ее раз в девять дней. Он постоянно был погружен в транс и поклонялся Верховному Господу, которого воспевают в самых лучших стихах. За четвертый месяц Друва Махарадж в совершенстве овладел дыхательными упражнениями, так что делал один вдох в 12 дней. Таким образом он полностью успокоил свой ум и, погрузившись в медитацию, продолжал поклоняться Верховной Личности Бога. К началу пятого месяца Махарадж Друва, сын царя, научился управлять своим дыханием так хорошо, что мог стоять на одной ноге неподвижно, как колонна, полностью сосредоточив ум на парабрахмане. Он подчинил себе свои чувства и их объекты, и таким образом сосредоточил свой ум на образе Верховной Личности Бога, не позволяя ему отвлекаться ни на что другое. Итак, мы продолжаем читать восьмую главу, четвертую песню Шримад Бхагаватам. Друва Махарадж покидает дом. Здесь описывается уже сам процесс, как Друва Махарадж постепенно отказывался от грубой пищи, от внешнего мира, переходил на внутренние вещи. Причем у него это происходило достаточно динамично. Буквально каждый месяц происходил какой-то качественный скачок. Значит, то он сначала первый месяц одними ягодами, какими-то плодами питался, потом уже перешел только на сухую траву, потом на воду, потом на дыхание, и то дыхание он стал замедлять. И в конце концов, практически там будет сказано, что он почти прекратил вообще дышать. Это, конечно же, очень удивительно для нас, потому что мы настолько поглощены этими процессами питания, дыхания, вода и так далее, что такая йога кажется, конечно же, неестественной для обусловленного существования. Действительно, мы узнаем из, по-моему, Тайтирия Упанишад, где говорится о этих пяти кошах или покрытиях, которые скрывают душу. И в зависимости от того, какая коша сейчас активно действует, так человек воспринимает мир. Если мы знаем, что на уровне Аннамая коши в самом начале жизни или в животных формах жизни человек воспринимает жизнь как питание. В жизни самое главное питание – есть. Но для души, в строгом смысле слова, для самого живого существа очень странно заниматься этими вещами. То есть просто наедать себе тело, как бы джива наедает себе тело, постоянно думает об этом, свою внешнюю оболочку поддерживает, увеличивает. То есть для обусловленных душ это кажется нормально, пища вполне понятна. Но считать, что вся жизнь состоит в питании, это странно. То есть питаться это нормально. Но когда думаешь, что вся жизнь, ее смысл в питании, вот это как раз действие Аннамая коши. Главное бы поесть, главное бы поесть. То есть это очень сильное, конечно, сознание, уже отклонившееся от изначального трансцендентного сознания. Чуть позже в процессе развития уже эта Аннамая коша уходит на второй план, побеждает Пранамая коша. На уровне Пранамая коши для человека жизнь – это движение. Прана обозначает движение. У нас есть эта активная энергия, прана. И человек начинает активно в этом мире уже действовать. Не просто он уже наелся, набрался сил, теперь давай действовать. Итак, как правило, мы видим, дети бегают, спорт в юности, вот такие вот всякие вещи, какие-то путешествия, активное движение. Жизнь, смысл жизни в движении на уровне Пранамая коши. Чуть позже, когда еще больше сознания раскрывается, вступает в действие Манамая или Гьянамая коша, когда для человека главное в жизни это познание. Он все пытается понять, читает, изучает. Это как раз возраст, который соответствует обучению. Он ходит в школу, потом дальше поступает, учится. Итак, жизнь это знание, жизнь это познание. Причем материальное познание, естественно. По логике вещей должен быть следующий уровень познания. На этом познание должно заканчиваться. Просто наличие диплома о каком-то материальном образовании – это еще не конец образования. Теперь должно быть духовное образование. Если этого не приходит, тогда рано или поздно, поскольку программа не реализуется, в жизни человека кризис наступает. Вот он до какой-то степени, допустим, познал мир на уровне мана-майя, чисто материального знания, какие-то уловил законы, научился здесь взаимодействовать, общаться, жить, это на уровне пранамая, научился зарабатывать себе на хлеб насущный, вроде бы все эти вопросы решил, но поскольку в человеке есть еще две программы, вот, а они не реализуются, то рано или поздно кризис наступает. Поэтому по логике вещей следующая программа должна быть это вигьянамая коша. Вигьянамая коша это обозначает развитие духовного знания. Не просто для меня жизнь это вот материальное познание, я выучил все законы, более-менее физику, химию, сообразил здесь как общество взаимодействует, чисто такие материальные вещи познал. Нет, есть трансцендентные, более тонкие вещи, вот, так называемая эзотерика, это вигьянамая, когда живое существо пытается понять свое уже положение отличное от тело, душа отличное от тела. Итак, это действие вигьянамая коши. И для, на таком уровне для человека жизнь – это познание своего истинного «я». такой настоящий уже, не просто материальный, а настоящий духовный философский поиск, духовная практика. Сейчас можно сказать, что мы пытаемся освоить уровень Вигьяна Майя Коши, то есть мы пытаемся понять, что мы не тело. В этом смысл нашей практики. Мы теоретически это уже поняли, мы сейчас пытаемся практически обрести опыт «я не тело», Вигьяна. И когда этот уровень, эта программа изживается, остается последняя Ананда Майя Коша. Ананда Майя это обозначает, когда смысл жизни в блаженстве, в счастье от взаимоотношений с Богом. Она бывает разных видов Ананда Майя Коша. Если человек имперсоналист, значит его Ананда это освобождение безличное. Если он преданный, значит его Ананда Майя это не просто какая-то брахмананда, это премананда, это блаженство любви. То есть разновидности бывают. Но Ананда Майя Коша это состояние, когда смысл жизни в чистой любви. Итак, Анна Майя Коша – это когда смысл жизни в пище, в еде, и должен постепенно пройти прогресс до этих вот высших ступеней. И вот мы видим, как Друва Махарадж проходит этот процесс очень быстро. То есть сначала он отказывается от пищи, от воды, потом постепенно даже от самого дыхания он отказывается. Вот. И в конце концов он достигает такого уровня, когда жизнь для него – это ананда. Блаженство. То есть, каким бы путем человек ни следовал, в данном случае это дхьяна-йога, йога медитации, процесс проходит примерно через одинаковые стадии. То есть, человек все более и более духовно развитый, для него, естественно, вот эти вот коши все более низкие теряют значимость и возрастают другое. Как говорят, что, например, человек питается Святым Духом. Говорит, что ты что вообще совсем не ешь и Святым Духом питаешься, что ли? Это обозначает, что человек прошел уже какие-то низшие стадии развития, и он, конечно, вышел уже за все пределы материальных норм, тут уже материальные нормы для него не касаются, он вышел на трансцендентный уровень, то есть душа уже с материей практически порвала, это уровень такой трансцендентной реализации. Может есть, может не есть, мы знаем шесть Гусвами, Сантана Гусвами как старший брат, периодически Рупу Госвами спрашивал, ты сегодня ел? И тот долго думал, ел он или ел, он даже не помнил, ел он или не ел. И чтобы своего брата успокоить, он там что-то съедал. Такой потребности у него на самом деле не было. То есть это обозначает, что чистая душа, освобожденная душа в этих материальных вещах практически не нуждается. Или нуждается по минимуму, так, чисто для поддержания тела. Если человек никакой активной деятельности не ведет, то он почти и не ест. А если, допустим, человек путешествует, проповедует, что-то такое делает, естественно, ему нужна также и внешняя прана какая-то, в том числе строительный материал для этого тела, потому что тело как-то расходует свою энергию. Но в данном случае Друва Махараджа была другая задача. Он был внешне пассивен, он был внутренне активен. И вот, благодаря такой своей удивительной решимости, большим усилиям он, значит, достиг вот этого уровня. И мы видим, насколько это странно, неестественно и тяжело для живого существа. Вот это вот такая практика. Уединение, отдаление, такой вот контроль чувств, тотальный, великая сила, великая решимость. То есть совершенно очевидно, что такой квалификации у большинства людей нет. И это вполне естественно, потому что эпоха соответствующая. Мы должны понять, что вот эти вот практики йоги или процессы, они не просто так как бы существуют, они связаны с определенными функциями в нашем уме. Мы знаем, что практика йоги, что Прабхупада постоянно говорит, практика йоги в основном вся протекает в уме. Он говорит, ум это главный элемент в процессе практики йоги. И у ума, мы знаем, согласно ведической, так сказать, психологии, три основных функции. Это чувствование, мышление и волеизъявление. Вот три основные функции ума. Чувствование, мышление и волеизъявление. Удивительным образом это совпадает с канонами западной психологии. То есть они говорят, что ум или тонкое тело функционирует в трех состояниях. Они говорят, когнитивный ум, то есть познавательный, это соответствует мышлению, познанию, аффективный ум, чувствующий ум, эмоциональный ум и актуальный ум, то есть действующий или изъявляющий волю. И вот интересно то, что актуальный, это слово акт или акт, действует, да? Активный такой. И интересно то, что вот эти вот три основных процесса, карма, гьяна и бхакти, они связаны с этими тремя функциями. И Бхакти – это процесс, который в основном налегает на чувственную сторону, или аффективный ум, чувствующий, эмоциональный ум. Почему мы узнаем из шастр, что бхакти является наиболее сильной практикой йоги? Потому что вот среди этих вот трех функций чувствующий, познающий и действующий ум, чувствующая функция, чувствительная эта вот функция, эмоциональная функция ума – это самое главное. Если действительно посмотреть на то, как мы действуем, что мы думаем, то мы видим, что наши действия и наши мысли целиком полностью находятся под диктатом чувств. Потому что главный аспект души – это ананда. Ананда – это чувственное состояние. Мы знаем сат чит ананда, вечное знание и блаженство. Вечность – это как бы просто общее состояние, в котором что-то происходит. И что происходит в состоянии вечности? В состоянии вечности происходят два процесса. Процесс познания – чит. Я какую-то информацию перерабатываю, думаю, мыслю. И процесс ананды. Я использую свои чувства и получаю от них какой-то ответ от этих чувств, какое-то наслаждение. И вот это вот состояние ананда или блаженства, оно связано с чувственной частью нашего сознания. И если на уровень ума сознание перейти на уровень тонкого тела, то это соответствует вот этому как раз чувствующему или аффективному уму. Вот. И если разобраться, действительно, как я сказал уже, что мы думаем и что, как мы делаем, то наш процесс мышления и наш процесс действия, они находятся под воздействием желаний. То есть, что я хочу, какие-то вещи, которых я хочу, что-то я чувствую, и в соответствии с этим я думаю, как мне приобрести то, что я хочу, и действовать начинаю, и заявляю какую-то волю. То есть мы видим, что вот среди этих трех функций, чувствующий, познающий и действующий ум, чувственная часть является самой главной. По этой причине бхакти-йога считается главной или основной системой, именно потому, что она занимает ум, занимает чувства, занимает именно чувственную часть ума. Конечно, в практике бхакти существует и действие, существует познание. Например, сейчас мы пытаемся слушать, познавать. Вот. Но особенность в том, что вот эти вот, как я сказал, две функции действия и познания, они находятся под контролем чувств. Предположим, гьяна-йога – это практика, которая в основном делает акцент на познающий ум, когнитивный. Мы пытаемся познать. И гьяна-йога пытается исключить деятельность чувств вообще, чувства в сторону. Мы просто контролируем свой ум, гуны благости, определенной дисциплины, и просто пытаемся познать. Итак, она исключает чувственную деятельность гьяна-йога, полный контроль. То же самое и дьяна-йога, она чувство полностью пытается здесь, мы видим, подавить. То есть фактически большинство, особенно на начальном этапе, пока еще параматма не открылась этому йогу, пока чувства еще не заняты, он пытается искусственно контролировать. Искусственно, не естественно, а искусственно. Это очень сложно. Итак, вот этот вот элемент такого жесткого контроля над чувствами, он является немного неестественным, потому что чувства могут выйти из-под контроля. Что касается карма-йоги, то она больше имеет отношение к нашему актуальному уму, то есть к действующему уму. Я хочу действовать. И карма-йога просто помогает человеку действовать так, чтобы не впасть в грех. В соответствии с ведическими ритуалами, предписаниями, совершать определенные яги, церемонии, которые оплачивают чувственное наслаждение человека. То есть так он это делает, все авторитетно, все правильно. Он не ворует у полубогов, как Кришна говорит. Тот, кто не предлагает все эти подношения, в свою очередь, полубогам, является вором. И для того, чтобы не быть вором, для этого нужно совершать определенные яги. И вот карма-йога основана на сильных желаниях, на сильных чувствах, но не просто на чувствах, в каком-то внутреннем состоянии, а человеку именно нужны какие-то обязательно внешние достижения на уровне карма-йоги. И поэтому карма-йога имеет отношение к этому актуальному, к действующему, который изъявляет волю, активно, так сказать, хочу эти все вещи совершить. Итак, карма-йога фактически теряет понимание высшего смысла жизни, потому что желания очень сильные, и желания затмевают разум, как правило. И на уровне карма-йоги желания не очищены. Единственное, чего хватает на уровне карма-йоги, это как бы благочестие, не совершить грех, просто все делать правильно. На уровне гьяна-йоги чувства пытаются полностью исключить. Итак, на уровне карма-йоги они неочищенные и плохо контролируемые. И просто человек, правильно действуя, просто платя за все ритуалами, таким образом ограждает себя от греха. На уровне гьяна-йоги он чувства вообще пытается исключить. Поэтому вот эти вот обе йоги, они являются не совсем естественными для души, потому что они игнорируют самый главный аспект, чувственный. Карма, она имеет дело с чувственным аспектом, но с неочищенными чувствами. С неочищенными чувствами. Вот. А поэтому бхакти-йога – это процесс, который имеет дело с самим корнем бытия. Он имеет дело с аспектом ананды, с аспектом блаженства, который на уровне ума, на уровне тонкого тела проявляется как чувствующий ум. Я хочу почувствовать, я хочу испытать разное чувственное счастье. Именно чувственное счастье хочу испытать. Вот. И поэтому в процессе практики бхакти должно происходить очищение чувств. Если, предположим, мы пытаемся чувства свои контролировать, но они не очищены. Если мы пытаемся контролировать неочищенные чувства, рано или поздно ничего не выйдет, все сорвется. И опять эти чувства дернут назад. Мы видим, так происходит. Даже люди, обладающие огромным разумом, то есть гьяни, то есть люди, которые очень много знают, которые, в общем-то, при помощи аскезы, при помощи гуны благости способны контролировать чувства. Но если чувства не очищены, они опять дернут в свою сторону. И человек, вроде бы вот он был таким нормальным, так он разумно говорил, рассуждал. Вот, и тут вдруг раз он какими-то уже глупостями занимается. То есть чувства настолько сильны, что очки с этого интеллигентного ума спадают, и он уже что-то там пытается бормотать, а чувства просто сильно тянут его в этом направлении. Это обозначает, что все вот этот чувственный ум, он тянет за собой когнитивный, познающий ум. Такова природа. Потому что аспект блаженства сильнее, чем аспект знания. И в практике бхакти мы пытаемся чувства не игнорировать, как гьяни, и не идти у них на поводу, как карми, просто искупая свою чувственную деятельность ритуалами. А мы пытаемся свою чувственную деятельность очистить. В этом смысл, весь смысл бхакти-йоги. И когда чувства очищаются, вот тогда очищается мышление, то есть познающий аспект ума, мы начинаем думать о Кришне. И тогда очищаются действия. Да? Тогда мы начинаем действовать для Кришны. Вот, то есть в этом весь секрет, что называется, в этом основа успеха в преданном служении. Что самое главное, это чтобы очищались чувства. Просто разумом контролировать свои нечистые чувства какое-то время возможно. И на самом деле мы это должны делать, особенно на начальном этапе, пока чувства еще точно не очищены. Вот, но постоянно необходимо стремиться к тому, чтобы именно чувства почувствовали более высокий вкус. Потому что вот эта вот практика контроля чувств при помощи разума, нечистых чувств при помощи разума, она не может долго продолжаться. Какое-то время, в начальный этап, я стимулирую себя разумом. Я тоже испытываю радость, на самом деле, радость таких открытий. Мы знаем счастье в гуне благости, что же счастье? Счастье, которое пробуждает человека к самоосознанию. И самоосознание – это радостный процесс. Когда я начинаю осознавать, что я вечная душа, такие перспективы открываются, это тоже радостное. Это радостное познание. Кришна говорит, что сукхам картум авиям – это знание вечно, постижение его радостно. То есть само постижение – это истинно радостно, потому что это очень такая приятная перспектива быть с Кришной, это здорово. Но это не чувственное счастье. Это пока интеллектуальное счастье. Это счастье вот этого познающего когнитивного ума. Это аспект чит пока у нас работает. Итак, счастье в гуне благости происходит от пробуждения к самоосознанию. Но сначала оно подобно яду, потом нектару. Потому что на этом уровне гуны благости присутствует интеллектуальное счастье, счастье открытия, счастье перспективы, но нет чувственного счастья. От внешнего чувственного счастья мы отказались, внутреннее чувственное счастье пока человек, новичок, не может пережить. И поэтому первое время он находит удовлетворение вот в этом вот счастье от самоосознания, в интеллектуальном счастье, не чувственном счастье, во внутреннем таком вот просто ощущении, что вот как здорово, 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 он каждый день какие-то новые открытия совершает, это поддерживает. Но это поддерживает его энтузиазм на уровне садхана бхакти. Но смысл в том, чтобы в конце концов человек начал переживать трансцендентные эмоции. Если он будет переживать трансцендентные эмоции, тогда вот этот вот чувствующий аспект ума, как самый главный, будет удовлетворен, он будет получать духовные эмоции. И вот теперь два подчиненных аспекта ума, вот этот вот когнитивный ум, познающий, И актуальный ум, действующий, они будут за ним следовать. Потому что чувства сильны. Мы знаем эту схему. Колесница, лошади впереди, потом идет ум, чувства и так далее. Вернее, ум, разум, потом уже этот самый сам пассажир, душа, разум, это колесничий, ум это вожжи. То есть лошади всегда впереди, чувства всегда впереди. Неважно какие, духовные, материальные, таково их положение, они впереди, чувства. И в духовной жизни как раз у живого существа и ум, то есть познание, то есть познающая часть ума и действующая часть ума подчинены чувствам. Мы знаем, что на уровне бхавы, того состояния экстаза, сама эмоция, которую испытывает живое существо в служении Богу, она является побудительной. Сейчас для нас, может быть, какое-то знание, убеждение, правила, предписание является побудительным действием. Я обещал, я читал, мне сказали, я слушаю, то есть вот эти вот все вещи, внешние такие факторы. Внутри эмоций может не быть, и поэтому, если я разумный человек, я просто включился в какую-то определенную систему, в какой-то процесс, и теперь эти вот внешние факторы меня стимулируют. Общение, окружение, они вдохновляют меня, хотя я могу еще пока не чувствовать всех этих вещей. Но на уровне бхавы сама внутренне пробужденная эмоция, она толкает человека служить Кришне, читать, говорить, познавать его дальше. Вот это самое главное. И до тех пор, пока бхава не зашла, что, так сказать, является тоже довольно-таки редким состоянием, преданному приходится вот это вот переживать всякие разные, иногда трудные моменты борьбы со своим вот этим вот мыслительной частью ума и с актуальной действующей частью ума, потому что он еще не защищен трансцендентной эмоцией. И он испытывает как бы какие-то проблемы на уровне правильных действий, на уровне правильных мыслей, именно по одной простой причине, что пока у него не разбужено трансцендентное чувство. Потому что, как я сказал, именно чувства диктуют политику. Именно внутренние вот эти вот чувства, они диктуют, о чем я буду думать и что я буду делать. Актуальный и действующий ум. Вот, поэтому мы видим, как это трудно было Дхруве. Ну, в принципе, ему это было, с одной стороны, просто, потому что он жил в хорошую эпоху, он был маленьким ребенком, у него не было какого-то там греховного опыта, чувства не беспокоили его, вот, так далее. Поэтому для него это, в принципе, он был таким хорошим кандидатом на успех вот в этой системе йоги. Это люди, которые, скажем, полны уже всевозможных каких-то таких вот материальных впечатлений, какого-то греховного опыта. Для них эта практика – это вообще форменное безумие. То есть от всего отказаться, стоять на одной ноге, там непонятно о чем думать, что к чему. То есть это совершенно невероятно. И поэтому, если человек действительно в нынешнюю эпоху хочет чего-то достичь, то он должен понять, где ключ к этому тонкому телу, как заставить или, как сказать, как перековать, переделать свое тонкое тело, чтобы наше мышление и наша воля, то есть побуждение к действию, были в верном направлении. Это эмоция. И бхакти – это как раз то, что вот эту эмоцию и должно пробудить. И для того, чтобы эта эмоция пробудилась, Шрила Прабхупада как раз и дал эти вот пять основных и наиболее могущественных процессов преданного служения. Воспевание святого имени, поклонение божеству, слушание Шримад Бхагаватам, общение с преданными и жизнь в святом месте. Это, мы знаем, что это пять анг наиболее могущественных, потому что они могут дать бхаву и, по меньшей мере, отблеск бхавы даже новичку. Даже неподготовленный человек, если он находится в этом сильном процессе, кто-то, так сказать, очень мощно ведет киртан, или что-то такое очень вдохновенное говорит, или подает какой-то храм, или какое-то общение, или дхама, даже новичок может очень быстро пережить состояние экстаза. Хотя бы, так сказать, на время, на какое-то. Вот, и через это он может получить какой-то вкус, какое-то определенное чувство, которое будет его стимулировать дальше в духовной жизни. Вот, поэтому речь идет не о подчинение чувств, как здесь говорится, он подчинил себе свои чувства и их объекты, даже объекты себе другого подчинил, понимаете? То есть это обозначает, что объекты на него вообще никак не действовали, совершенно он был полностью от всего этого отречен. Это нереальная вещь совершенно для нас, поэтому каждый преданный должен, не знаю, как в молитве, в процессе, постоянно думать, медитировать, потом просить Кришну о том, чтобы Кришна вошел в чувства, чтобы он дал этот вкус. У Кришны есть этот вкус блаженства, океан вкуса. Мы знаем, нектар преданности, это как бхакти, раса, амрита, сингу. Это океан трансцендентных вкусов, дающих бессмертие и рожденных из бхакти. У Кришны океан этого вкуса. Вот. И нам нужно хотя бы, так сказать, каплю из этого океана вкуса. Вот. И если мы будем жадными до этого духовного вкуса, то Кришна покажет нам, где этот вкус. Потому что вкус меняет чувственную деятельность. А когда меняется чувственная деятельность, тогда, как я сказал, уже меняется мыслительная деятельность и меняется побуждение к действию, воля. По-другому начинаем действовать. И в этом смысле преданные в Кали-Югу имеют такие удивительные благословения, что так Кришна позаботился через Парампару, сделал такой процесс, что столько, так сказать, форм одновременно, иногда я говорю, форм на алтаре больше, чем преданных в храме. И все эти формы такие разнообразные, столько различных форм служения и философии, столько всего, столько книг. Не одна какая-нибудь маленькая черненькая книжечка, а столько всего с картинками. Вот, столько лекций, столько всяких разных киртанов и музыки, и такое, и другое, всякое разное. Все очень богатая в действительности культура, только ее необходимо раскапывать. Иногда мы можем, так сказать, поверхностно относиться к этой культуре. Вот, если мы поверхностно к ней относимся, тогда довольно-таки сложно какой-то извлечь вкус, экстракт. Мы знаем, что экстракт внутри, какое-то растет растение или какая-то ягода, что-то еще. Вот, чтобы эту вытяжку, экстракт получить, нужно участвовать в каком-то технологическом процессе, чтобы этот экстракт, чтобы эта раса пошла. Поэтому этот вкус, меняющий чувственную деятельность и полностью меняющий жизнь человека, возможен только тогда, когда человек действительно этого активно ищет, к этим вещам стремится. Тогда меняются его чувства, меняются чувства, чувства обогащаются духовной эмоцией. И когда меняется чувство, тогда меняется мыслительная деятельность, и он начинает по-другому действовать. Вот в этом находится самый главный ключ, основа бхакти-йоги. Вот поэтому не зря и Кришна, и все духовные учителя говорят, что этот процесс является не просто одним из процессов, а этот процесс является кульминацией йоги, потому что он задействует самую сердцевину нашего «я», аспект ананда, который на уровне ума выступает как этот чувствующий ум, и который играет самую главную ведущую роль по отношению к уму действующему, волеизъявляющему, и к уму мыслящему, познающему. Хари Кришна. Вопрос.
Удивительный момент, что Друва Махараджа пошел этим заниматься для того, чтобы получить богатство. И смотрите, совершенно забыл об этом, полностью погрузился в эту практику, ни на что не отвлекался. То есть он забыл, получается, или где-то там в голове ума все-таки помнит. Как это было возможно, это переключение?
Я думаю, что это возможно благодаря вот такому вот его качеству, как решимость. Это, знаете, примерно, я думаю, как, предположим, человек, ну как, делает какое-то дело за деньги, да, за зарплату. Вот он подписался на какой-то контракт, на какое-то дело, ему пообещали вот сумму, которую ты получишь за это дело. Вот. И в процессе, в этом процессе он настолько может войти как бы в азарт, погрузиться во все эти вещи, что на какое-то время он совершенно забывает о своей оплате. Процесс может быть захватывающим. То есть он полностью, допустим, уверен в том, что его не обманут. Он уверен в том, что работодатель точно мне оплатит все. И поэтому он совершенно спокойно погружается в практику, не думая об этом вознаграждении. То есть в момент практики, если это какая-то еще такая деятельность захватывающая, то он может даже и забыть на время. Потом, когда дело сделано, он вспоминает об этих вещах. То есть похоже, что вот эта вот практика настолько... Он был в этом плане чист и полон веры. И когда есть вера, почему человек думает об оплате или о чем-то еще таком? Потому что на самом деле он может быть не уверен, заплатят, не заплатят, как оно будет, неизвестно, как оно будет. Но когда у человека полная вера, нет никаких сомнений в том, что мне заплатят, моя работа обязательно будет вознаграждена достойным образом, тогда человек совершенно спокойно может даже и забыть на это время, погрузиться в саму практику, потому что она задействует ум, чувство, деятельность. Ну, я так понимаю, во всяком случае.
Потом преданному кажется, что я раньше был более энтузиастичным, больше там как бы сливал, так, более с таким как бы энтузиазмом. На самом деле, говорит, нет, это прошло просто эффект новизны. И сейчас мы начинаем как бы действовать на основе того, что мы достигли, как вот у нас маленький духовный уровень. То есть как вот понять, где вот интеллектуальное счастье или счастье, как бы вот это, духовное это. Или мы все равно контролируем чувства, контроль чувств может только идти, когда на уровне получил более высокий вкус. То есть мы можем избавиться от привычек уже, хотя бы какие-то группы там уже не действуют. Это значит, все-таки вкус какой-то духовный уже есть?
Вкус есть. Мы знаем, что этот Рупа Госвами, когда описывает нектаре преданности эти этапы от шрадхи до премы, от веры до любви, в принципе, он говорит, что хотя према – это интенсивная эмоция сама по себе, а в шрадхи ее может практически не быть, тем не менее, если бы ее там не было, то премы тоже бы не было. Это обозначает, что в шрадхи, уже в самом семени, уже есть немного вкуса. Если бы здесь не было вообще никакого вкуса, нас бы здесь не было, понимаете? Потому что это живо движимо вкусом. Проблема не в том, что его нет, проблема в том, что он маленький, что его мало. Но если бы его не было совсем, то что бы мы развивали? Ноль невозможно развивать, понимаете? Должна быть хотя бы единичка. Вот единичку можно уже развить в 10, в 100, в 1000, в миллион, а ноль невозможно ни во что развить. Поэтому это означает, что хотя у нас нет премы, у нас есть вера, в которой уже какой-то вкус есть. Что-то мы здесь все-таки находим, понимаете? Интеллектуальный вкус, эмоциональный, какой угодно вкус. Вкус просада, чего-то мы находим. Какой-то вкус мы находим обязательно. И вот эти вот, этот вот переход, шрадха, вера, садху санга, общение, баджана крия, анартха неврити и так далее, это просто стадии созревания премы. Это не то, что нет вообще ничего, а потом вдруг, как говорится, не было ни гроша, да вдруг алтын, бум, все. Нет, то есть это разные стадии созревания, перехода, вера в любовь. Вот поэтому обязательно что-то есть. Для людей более эмоциональных, допустим, у них одни вещи, для людей более интеллектуальных у них другое. Я тоже какое-то время назад анализировал все эти разные привязанности, и я пришел к выводу для себя, что привязанности бывают интеллектуальные, привязанности бывают эмоциональные или чувственные. Вот, например, на уровне интеллектуальных привязанностей, ну я чисто так на себя пытался все это дело одеть, мне больше вообще ничего не интересно. То есть вот, дай мне какую-нибудь книгу читать, другую, даже какую-нибудь умную, я двух слов тут не смогу прочитать. Вообще не воспринимаю, понимаете? Вообще ничего не воспринимаю, кроме Шримад-Бхагаватам. Вообще. Ни одного слова, ни одного предложения. То есть на уровне интеллектуального полное произошло обращение к Кришне. На уровне эмоционального не так все просто. Если вы мне предложите что-нибудь посмотреть или послушать, я ведь посмотрю и послушаю. То есть интеллектуально я понимаю, что весь этот мир – это полный бред вообще, совершеннейший, меня это вообще не интересует. Но поскольку нет премы, то с точки зрения чувств определенные чувственные привязанности сохраняются, понимаете? Мне такая-то музыка интересная, или такое-то там, может, кино интересно посмотреть. То есть на уровне чувств есть. А на уровне интеллекта, если мне кто-нибудь другую философию будет рассказывать, я вообще, так сказать, с этим человеком минуты не смогу проговорить, понимаете? Потому что это полный бред. Все эти идеи – это полный бред. Я знаю это точно, понимаете? Я их могу технично, красиво все разбить в пух и прах. Вот, то есть на уровне интеллекта никаких нет вообще проблем. То есть, можно сказать, когнитивный ум, он полностью с Кришной. Но эмоциональный ум еще не совсем. Поэтому я понимаю, да, Кришна выше, все, такие вот есть эмоции, такие вот есть образцы. Вот, но поскольку бхакти еще не является мое, допустим, на каком-то достаточно зрелом уровне, вот, сохраняются какие-то такие вот эти самые эмоциональные привязанности. Вот, поэтому я, например, пытаюсь компенсировать все это интеллектуальным счастьем. То есть, когда, допустим, я читаю Шримад-Бхагаватам, я испытываю совершенно искреннее, настоящее интеллектуальное счастье. Я очень радуюсь, когда я читаю Бхагаватам. То есть Бхагаватам для меня это источник вообще. То есть для меня, например, я больше испытываю радости от чтения Шримад-Бхагаватам, чем от самого экзотичного киртана. Это моя такая особенность, понимаете? Как какого-то человека, его не заставишь книги читать, даже преданный, понимаете? Он будет любыми путями, он говорит, да я вообще в жизни не читаю. Я помню одного человека, он говорит, он мне прямо так гордо объяснял, он говорит, я в жизни, говорит, не прочитал ни одной книги. То есть я думал, раз такое бывает, оказывается, бывает. Довольно распространенное занятие, между прочим. Вот довольно распространенное состояние, когда люди вообще не читают книг. Максимум может прочитать какую-нибудь, ну не знаю, там газету, там три строчки может прочитать. Есть люди, которые вообще не читают. Я думаю, как такое вообще может быть на свете? Потому что я такой, допустим, книжный червь. А он полная противоположность. И я его не понимаю, он меня не понимает. Что он там в этих книжках нашел? Там какие-то санскритские крючки, там что-то вообще. А я думаю, вообще, как здорово, да? То есть я испытываю определенное какое-то вот, счастье на уровне знания, вот такое вот как бы интеллектуальное. И это компенсирует недостаток, допустим, какого-то чувственного духовного счастья. Вот. А кто-то, для кого философия – это тоска зеленая, им сложнее, с одной стороны. С другой стороны, как бы им и альтернативы-то нет. То есть погружаться чисто в такие вот чувственные вещи, значит, погружайся в эстетику, учись петь, играть, буди свои эмоции, молись, не знаю что, значит, служи божества, такие вот вещи. Так или иначе, будь оно чувственное, будь оно это интеллектуальное, в Кришне все эти три аспекта, и Сат, Чит, Ананда, они все как-то дают какое-то счастье. Вот поэтому понять, в принципе, испытываем ли мы такое интеллектуальное счастье или эмоциональное счастье, это несложно. Эмоциональное счастье, оно может быть такое, ну, более, что ли, теплое, более интенсивное. Счастье от познания, оно такое чуть, может быть, более холодное, но такое, как бы, структурированное, конкретное. А эмоциональное счастье, о нем трудно говорить, допустим, это такая просто эмоция неформулируемая, что называется. Как вот мы можем объяснить счастье? Сколько бы я ни говорил, там, не пытался бы какую-нибудь формулу счастья нарисовать, эмоциональные вещи, их трудно передать, кроме как через чувства. Само чувство пробуждает чувство. А если этого нет, то его не опишешь в словах. Интеллектуальное счастье, оно более-менее описуемо в словах. Им можно поделиться, так сказать, ну, как-то так, в такой более привычной форме, что называется. Я могу рассказать вам о тех идеях, которые я узнал, услышал, что-то еще. И, в общем-то, если у вас голова есть, вы поймете, о чем речь. Вот. А чувства, их очень трудно передать какими-то словами. Там, это просто будут восклицательные знаки, там, ну, это размахивание руками, там, брызгание слюной, но так трудно. Вот. Только если человек действительно зрелый, и он может, как бы, этот, как духовный учитель, дать это чувство, и в сердце ученика это придет, тогда он почувствует. Но поэтому, в общем-то, это чувственное счастье, оно такое менее рациональное, что ли. Я думаю, это не трудно уловить. О нем даже трудно говорить, о чувственном счастье, потому что о нем не знаешь, как говорить.
А вот состояние яд, сначала, потом нектар, вот мне благости, да?
Что?
Ну, вот сначала яд, потом нектар, когда...
А, яд, нектар?
Встало на путь преданного служения, да? Uh-huh. А вот можно ли приблизить вот состояние нектара такими вот вещами, как посты, там, соблюдение, там, чего-нибудь, вот такие вот штуки? Или просто гордость развивается?
Я думаю, что состояние вкуса скорее усиливается пирами, нежели постами. Ну или как, если пост, если пир после поста. Нет, изнурять себя какими-то... Прабхупада говорил, кроме постов в Экадыши и на дни явления, которые в вайшнавском календаре, нет необходимости по 20 дней всякими там или недельными постами себя изнурять, потому что это неестественно, это ожесточает сердце, аскеза, ожесточающее сердце. Вот поэтому надо просто понять себя. Что я за типаж? Кто вы больше? Философ или, так сказать, такой, не знаю, кто, эмоциональный человек? И в этой сфере копать. Если вы и то, и другое, то здорово, можно там покопать, здесь покопать. Вот. А есть люди такие, ну, более односторонние, типа меня, например, да. Вот. Киртан экстатичный, я буду петь, если он не, я даже не пойду туда, скажу, что я в похоронных церемониях не участвую, все, я как бы в этом плане безумно разборчивый. В любом киртане я не буду. Хотя полагается быть в любом, я не могу, понимаете, все. Вот книги я буду читать в любом состоянии. Я могу любую книгу с любой страницы взять, и я буду в экстазе от этого всего. Вот. А, например, с эмоциональной сферы уже у меня чуть-чуть сложнее, потому что я другой человек. А другому человеку наоборот, понимаете? Вот наоборот. И тут нужно сообразить, кто вы есть, что называется. Кто я есть в обусловленном состоянии. И тут попытаться найти свое, понимаете? У вас есть определенные музыкальные склонности и так далее. Вот, дивно, копайте, богатейшая традиция. Вот, столько всего, станете трансцендентным Гандхарвом. Найдете в этом счастье, дадите счастье другим, преданные вас благословят, вот, так далее. Я думаю, где-то так надо делать.
Дхьяна-йога, она ориентирована на какой аспект ума?
Дхьяна-йога – это комплексный процесс. В основном выделяются три процесса – карма, гьяна и бхакти. Дхьяна как таковая, хотя Кришна ее упоминает, поскольку это один из процессов, скажем так, авторитетных, она является, у нее нет, ее не выделяют в отдельный процесс чаще всего, потому что у нее нет самостоятельной цели. Смотрите, у гьяны, у карма-йоги самостоятельная цель – благочестивое чувственное наслаждение. У гьяна-йоги самостоятельная цель – освобождение. У бхакти-йоги самостоятельная цель – развитие любви. У дьяна-йоги самостоятельной цели не существует. Потому что при помощи дьяна-йоги мы можем достичь освобождения, как гьяни. При помощи дьяна-йоги мы можем получить чувственное наслаждение, как эти карми, попав на высшую какую-нибудь там планету сваргу. И при помощи аштанги мы можем также получить плоды бхакти, как друва. Понимаете? То есть это, этот процесс часто не выделяет, потому что у него нет самостоятельной цели. Это больше техническое средство, при помощи которого, в зависимости от обстоятельств, этот йог может быть по сути. По технической сфере он йог, по технической он исполняет. А по внутренней сути он может быть либо карми, либо гьяни, либо бхакта. Вот, и поскольку у этой йоги нет самостоятельной цели, как таково. Иногда выделяется самостоятельная цель достижения сиддх, но сиддхи на самом деле не является целью, они являются побочным процессом, побочным, вернее, продуктом, побочным продуктом этой практики. Вот, поэтому в основном говорится о вот этих вот трех состояниях йоги. А дьяна – это больше такая методика, но цели своей она не имеет, не преследует. Понимаете? И она задействует в себе и элементы кармы, в ней есть элементы, то есть какая-то деятельность, как что-то мы со своим телом делаем. В ней есть элементы гьяны, то есть я должен понимать, для чего это я делаю. Там есть элемент бхакти, если я уже, допустим, медитирую на параматму. Вот, то есть это такой процесс, который, можно сказать, такой синтетический, там много всего. И цели разные, разные может быть достигнуты при помощи аштанги. Поэтому чаще всего как такую самостоятельную единицу не выделяют, потому что нету самостоятельной цели у дхьяна-йоги. Как работает благословение? Благословение нет, человеки здесь как бы ни при чем. Человеки здесь выступают в качестве передатчиков. Благословение, ануграха, благословение – это энергия Кришны. Это энергия Кришны. Вот поэтому люди, когда мы просим у кого-то каких-то благословений, они просто выступают в качестве передатчика, через которого вот эта вот энергия ануграха, шакти, энергия благословения, приходит к человеку. Поэтому, когда мы обращаемся к духовному учителю и говорим, пожалуйста, благословите нас, он говорит, Кришна мати расту, пусть Кришна благословит тебя. То есть, гуру не может дать чего-то, чего нет у Кришны. Так же, как говорится, что полубоги не могут дать ничего, если Кришна не позволит. То есть это вот благословение. Единственное, духовный учитель или старший преданный, кто такой, они могут быть, часто подписывать традиция, основанная Прабхупадой, ваш благожелатель, доброжелатель. Да? Вот это обозначает, что старший учитель, он всегда является благожелателем младших. в этом смысле. Он как ребенок, как родитель, вернее, смотрит на ребенка и желает ему блага. В этом смысле определенная позитивная энергия конкретной личности помогает нам. Вот. Но если говорить в строгом смысле слова, то благословляющий – это Кришна. Имя, одно из имен Кришны – Варадеша или Варадешвара – это дающий все благословения. То есть от него Иша, он этих всех, Вара – это тоже благословение, он господин всего этого. То есть это все от него исходит. А преданный является проводниками всего этого. То есть, как работает благословение? Благословение и работает как вот такое дополнительное, что ли, духовное вливание, когда человек получает какую-то духовную энергию.
Энергия проклятия
обозначает противоположность благословению. Всего есть антипод, шапа. Если мы кого-то проклинаем, это обозначает то же самое, да не будет на тебе никаких благословений. То есть проклятие – это противоположность благословения. Это как бы перекрывается кран. То есть вот идет канал, по которому идут благословения, а когда они прекращаются, благословение – значит, есть проклятие. Значит, человек что-то делает, а ничего не выходит на ровном месте. Почему? А вот проклятие. Брахма-шапа. Прокляли брахманы, прета-шапа. Прокляли какие-нибудь предки, которых похоронили не так, как они хотели, или еще что-нибудь такое. В общем, всякие разные там сарпа-шапа, какие-нибудь там змеи прокляли. Кого только нет, там всякие разные шапы эти бывают. Вот. И сидит этот человек под всеми этими шапами, под этими проклятиями. Проклятие – это полное отсутствие благословения. Человек делает, а ничего не происходит. Все это означает проклятие. Пытается, допустим, там родители ребенка зачать. Нет ребенка, нет. Они говорят, проклятие. Это, допустим, проклятие каких-нибудь предков, которые прокляли. И все. Шапа. Нет благословения на эту тему. Значит, есть проклятие. То есть это заслонку поставили, и все. Энергия не идет никакая.
Эти проклятия родовые тоже пока не приходят. То есть это человек, который заслужил это проклятие, да, получается? То есть, ну, там, допустим, кто-то совершили что-то там плохое, а потом, конечно, как-то воздают через закон кармы, что кто-то проклинает.
Естественно, да, вот эти все родственные и прочие там какие-то такие разборки действуют.
Получается, чем человек
как
духовно продвинут, тем он больше способен как бы передать
благословение.
Да.
Все. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.